Дорогие друзья, программу на Православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в нашей беседе принимает участие клирик Христорождественского храма отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. И мне бы хотелось поговорить, зная вашу вот работу с детьми, хотелось бы поговорить об окончании учебного года в школе «Источник». Ну и, конечно, мы затронем еще вопросы, которые касаются детства. Но начнем, пожалуй, наверное, вот с этого.
Да, конец мая, начало июня знаменовано несколькими такими событиями в календаре и вообще в жизни общественной, которые связаны с вопросами детства.
Просвещение даже, просвещение.
Первое – это окончание учебного года. Второе – это праздник славянской культуры и письменности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, который празднуется 24 мая. И третье – это праздник День защиты детей.
1 июня.
То есть мы видим здесь праздник, такой чисто связанный с школьным образованием, праздник знания, праздник церковно-государственный, это праздник в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, и праздник такой международный, День защиты детей, гражданский праздник. Но все они так или иначе взаимосвязаны. И, конечно же, окончание учебного года – это своего рода подведение итогов значительного периода, периода осеннего, зимнего, весеннего периода. И в то же время это смена поколений учащихся. То есть готовятся к поступлению в школу будущие ученики и сдают выпускные экзамены старшеклассники, те, кто покидает школу. По сути дела, те, кто придут в школу в новом учебном году, уже застанут все-таки немножко другую школу, нежели ту, в которой учились нынешние старшеклассники. И, собственно, через 5 лет, мы знаем, происходит смена поколений, то есть психологическая, скажем, такая близость сверстников, она измеряется 5-летним периодом.
Да.
Поэтому вот можно сказать, что в течение школьного обучения вот 2 поколения учащихся растет и друг с другом так или иначе общается. И вот старшеклассники покидают школу, а
новые
учащиеся, будущие, в школу приходят. И, конечно же, вот этот момент, момент, когда еще раз мы должны задуматься о смысле образования, о смысле школьного обучения. Хочется сказать, что вот это окончание этого учебного года для, если говорить о школе источника, достаточно интересно. Экзамены сдают старшеклассники 11 класс, достаточно такой для этой малокомплектной школы достаточно полный этот класс, и в нем учатся хорошие такие учащиеся, выпускники.
Ребята хорошие.
Ребята, да, они готовятся к сдаче экзаменов. И, с другой стороны, в этом году сделан уже набор на будущий год, и вот в православно-ориентированном классе будут учиться 15 человек.
Это... А в прошлом году сколько было?
В прошлом году поступило всего 7 человек. Угу. И, в общем-то, нынешний первый класс еще, конечно, ждет новых своих учеников.
Только уже со второго класса будет.
Да, со второго учиться. Класса. Mm-hmm. Поэтому, может быть, кто-то из радиослушателей
еще захочет,
не слышал, да, или захочет после первого года обучения перевести в православно ориентированный класс. Пожалуйста, обращайтесь в школу «Источник», и я думаю, что вот это вполне возможно, и действительно тогда и в нынешнем первом классе будет побольше ребят.
Ну, наверное, нужно обращаться и, в частности, к вам можно обращаться, и к администрации школы.
Да, конечно.
Но если кто не знает, так сказать, где находится администрация, можно действительно в приходе просто вот к Христорождественскому уточнить адрес нахождения школы «Источник», ну, или к вам обратиться.
Да, ну адрес социалистической 5, это на Уралмаше школа. Поэтому вот окончание года достаточно интересное такое. Уже прошло собрание с родителями, уже родители включаются вот в этот процесс образовательный, хотя еще учебный год не начался, но уже необходимо готовиться к новому учебному году. И не только в плане подготовки помещений, учебников, но и в плане подготовки настроя родителей на совместный труд. И очень важно вот тот процесс, который сейчас в школе «Источник» идет, это формирование детско-взрослой событийной общности, то есть того коллектива, который бы трудился для достижения единых целей, вот этого полноценного воспитания подрастающего поколения.
Я знаю, что вы и в прошлый раз, вот когда вы рассказывали о том, как готовятся там ребята, как занимаются, точнее, ребята в первом классе, обращали внимание именно на то, чтобы родители помогали, родители участвовали в этом процессе совместно с ребятами, да? А в чем здесь вот корень вот этих вот отношений?
Дело в том, что именно взрослые являются основным источником развития ребенка. Вот это та позиция, которую современная наука обозначает. И не надо думать, что компьютер, какие-то средства массовой информации могут заменить живого человека. У младенцев вообще отсутствие взрослого человека рядом вызывает синдром госпитализма, детского госпитализма. То есть дети начинают болеть и умирать даже, если они не имеют полноценного общения со взрослым. Но вот это общение необходимо ребенку и на протяжении последующих лет, пока он не станет взрослым сам. И, конечно же, ребенок нуждается вот в таком живом общении и с родителями, и с учителями, и со сверстниками. Не надо думать, что создание вот такой среды, образовательной среды, событийной общности, да, основанной, конечно, на православном мировоззрении, но цель этой общности не только научить предмету основы православной культуры, но и дать ребенку возможность в контексте вот этого православного мировоззрения, бытия, раскрыть все свои положительные качества. И наоборот, постараться, чтобы какие-то семена, да, отрицательные какие-то, которые в каждом, даже ребенке есть, постараться как-то исправить. Не надо думать, что эта задача, она сама собой может быть решена даже введением каких-то предметов конфессионально ориентированных. Или молитвы там перед едой, после еды, перед началом учебы, по окончанию учебы. Все это, конечно, необходимо делать. Это те средства, которые воспитательные, которые необходимо применять. Но этого еще недостаточно. Необходим труд, прежде всего, взрослых, педагогов, родителей над самим собой. Труд целенаправленного анализа тех ситуаций, которые ребенок возрастает. Труд взаимного общения, обмена опытом, какой-то информацией. И вот в этих целях у нас в течение этого года учебного возобновлен был родительский лекторий. Этот лекторий в школе «Источник» проводился примерно 5 лет назад. На него приглашались ученые, психологи, педагоги, культурологи для того, чтобы они могли осветить проблематику вот этого воспитательного процесса, совместной жизни в семье. И в этом году у нас этот лекторий возобновился уже. Были лекции очень интересные, и в следующем году мы продолжим эти занятия уже с родителями.
А вот интересно, как строились занятия в этом лектории, то есть что изучали сами родители, то есть их малыши, понятно, там какие-то предметы, так сказать, а родители?
Родители изучают проблемы отношений в семье между супругами, проблемы отношений между родителями и детьми, проблемы взаимоотношений между детьми.
То есть какие-то и педагогические, и социальные.
Возрастные, да, особенности детей, какие-то педагогические, основы педагогического подхода к воспитанию детей, даже основы обеспечения здоровья физического детей. Вот многие аспекты, касающиеся жизни ребенка в семье, в школе, рассматриваются в рамках родительского лектория. Но это еще не все. Вот для того, чтобы вот это школьное, детское, взрослое событийная общность развивалась полноценно, необходим труд и учителей по личностному росту. Они должны и профессионально, и духовно возрастать. Да. И мы в этих целях планируем проведение еще и семинаров для учителей с приглашением достаточно интересных и известных ученых.
Хотя, как мне известно, в школе «Источник», в общем-то, педагоги, это тоже ведь отчасти верующие, ну, как бы часть верующих педагогов,
ну,
да,
значительная
есть люди,
часть педагогов воцерковлены, практически почти все верующие люди, поэтому
с ними все-таки попроще, наверное, да, чем вот скажем, других...
Нет, естественно,
вести разговор.
Когда существует такой коллектив, и профессиональный коллектив, и коллектив верующих людей, то в этом коллективе можно решать гораздо больше задач, касающихся образования и воспитания, нежели в коллективе, где преследуются ну, какие-то узко, такие прагматические цели, я бы так сказал. Даже не
воспитательные.
Порой даже и не образовательные цели, а, я бы так сказал, прагматические цели. Mm-hmm. Выполнение каких-то инструкций, которые спускаются сверху. Конечно, слава Богу, не все общеобразовательные школы вот, действуют по такому принципу, но тенденция вот такая формализации процесса образования, она наблюдается. И, конечно же, вот задача наша создать в школе источник вот такую экспериментальную площадку по разработке, апробации нового педагогического опыта. Опыта, который мог бы быть полезен и в других общеобразовательных школах. Вот сейчас мы продумываем проект нового образовательного учреждения «Школа антропологической практики».
Это кто мы?
Это коллектив педагогов, руководство школы «Источник» и коллектив ученых-педагогов, которые трудятся по созданию учебно-методических комплексов в области духовно-нравственного воспитания российских школьников.
Хорошо бы, конечно, такой опыт был распространен во всех общеобразовательных школах, потому что нам явно не хватает и воспитания, и особенно духовного такого роста для детей.
Ну, а что касается конкретных результатов, конечно, их перечислять не представляется возможным, поскольку их очень много, и эта поездка вот последняя совместно с воскресной школой Храма Рождества Христова на Уралмаше в Верхотуре, двудневная.
Это все дети ваши?
19-20 мая, да. Это поездка вместе с родителями детей и первого, и вторых классов. И она, конечно, дала очень многое. И в плане духовном, и в плане взаимного общения. Сегодня, например, я листал рукописную Евангелие от Марка, которое создали учащиеся и родители 2-го Б-класса православно ориентированного под руководством Татьяны Васильевны Бурдиловой. Но это, конечно, можно сказать, шедевр искусства вот такого вот детско-взрослого.
А чем он отличается, скажем, от
обычного? А чем отличается? Во-первых, все страницы, они украшены вот этой вязью и рисунками детскими. А практически иллюстрации, они напоминают традицию византийской миниатюры, то есть каждая страница, она, помимо текста, отрывка из Евангелия от Марка, содержит целую оригинальную такую серию миниатюр детских рисунков.
Маленькие рисунки.
Да, которые, ну, как бы иллюстрируют с точки зрения вот детей содержание евангельского текста. Поэтому там очень высокая степень символизма вот в этих миниатюрах, и в то же время вот это детское непосредственно какое-то вот такое вот творческое
восприятие
новизны,
такое,
да. Я говорю, ну это уже надо в полиграфии такие
отдавать, да.
Да, такие труды. И в будущем году эта деятельность продолжится. Ну и вообще очень много проектных работ в течение года. Вот, например, тоже во 2-м классе православно ориентированном состоялась встреча, посвященная родословной, на которой присутствовала председатель генеалогического общества города Екатеринбурга Емилия Калистратова. И на этой встрече, на этом проектном уроке практически все дети рассказали свои родословные, показали родословные.
До какого колена?
Ну, максимальное до 7-го колена.
Да, это вот, серьезно.
Да, и практически было такое показано вот, историческая развертка вот, истории России, нашего края, начиная с начала 20 века практически. Вот прослежено на биографиях конкретных родов. Поэтому вот очень интересно было присутствовать на этом открытом уроке.
Это вот дополнительные уроки, да, вот такие вот. Ну, урок по оформлению, скажем, Евангелия от Марка, это, конечно, не урок. Это,
ну, это домашняя работа.
Домашняя
да.
работа. А вот такой вот урок, он еще идет сверх, так сказать, программы,
дело
да,
в том, что
генеалогическому древу.
Современная программа, она предусматривает проектные работы. Так что вот в рамках программы часть работы в виде подготовки проекта.
Ну, это серьезно, конечно. Это серьезно, потому что вот такое обращение к своим родственным корням. Это же очень серьезно, это же уже дети не будут превращаться в Иванов родства непомнящих.
Безусловно, вот эти дети точно не будут
они превращаться. Они уже будут знать, кто были их родители, и кто были их бабушки, и прабабушки, и там прадедушки, и прапрапрадедушки. То есть это же очень все серьезно. И действительно, вот знание истории тут же параллельно происходит, да? Когда-то, в каких условиях все жили люди.
Замечательный был праздник День Победы. Практически все дети школы источника выступили на празднике. Читали стихи, пели песни классами или отдельно. Вот, и видно было, что все очень так неформально от души песни исполняли, и стихи читали. И, конечно, очень много других было событий, которые перечислить в одной передаче,
просто
наверное, не получится.
Да.
Поэтому, что хочется сказать, слава Богу, Господь дал нам вот этот учебный год пройти, прожить. И, в общем-то, и в учебном плане тоже есть неплохие результаты. Поэтому будем молиться, чтобы Господь дал нам и следующий год провести не хуже, чем этот прошедший. Очень интересные, на мой взгляд, были результаты также у нас в воскресной школе. Воскресная школа храма Рождества Христова, она была основана, боюсь ошибиться, 17 лет назад. И вот этот выпуск тоже показал очень хорошие результаты. Сдавал экзамен 10 человек. Практически все выпускники без всяких натяжек, без субъективизма, показали очень хорошие знания. То есть, в основном пятерки по разным направлениям изучения основ культуры православной, которые, в общем-то, сейчас стандартно есть перечень вопросов в нашей митрополии. И вот по всем этим вопросам ребята показали хорошие знания.
У меня, знаете, возник какой вопрос. А вот когда они поступали, допустим, от первоклашки, вот первый класс закончил, или вот эти 7 человек. Есть разница между теми, какие они были в начале, и какие они пришли к окончанию года? То есть, насколько они выросли?
Нынешний первоклассник.
Нынешний первый класс,
допустим. Вот, да.
Вы почувствовали вот это? Вот,
рост, конечно, есть. Дело в том, что чем меньше класс, тем труднее сформировать, скажем, коллектив, потому что чем больше ребят, тем это как-то складывается более естественно. А вот для класса, где поменьше ребят, там, конечно, вот это вот складывание, вот эта общность посложнее было. Но в конце года вот и ребята подружились как-то, и, в общем-то, они тоже активно участвуют, и проектные работы у них есть, и в плане таких вот школьных знаний, чисто традиционных, они тоже хорошие результаты показали. И многие из них вот съездили в конце учебного года в поездку в Верхотурье, в паломническую, вместе со своими родителями. Поэтому я думаю, что для них тоже этот год был очень интересным.
Вот. А вот у вас два класса вот сейчас, то есть вот этот вот первый, который закончился, и второй, да? Два класса православных, да?
Православно-ориентированных.
Православно-ориентированных.
Вот, на конец этого года два класса, а в начале следующего года будет еще один класс.
Значит, это получается третий.
Будет
уже
три православно-ориентированных класса, то есть у нас будет вот уже традиция.
Складываться уже школа будет, да, такая.
Вот, поэтому мы надеемся, что этот класс тоже будет очень активный,
интересный. Да, интересный такой, даже не знаю, как эксперимент нельзя назвать, потому что это уже жизнь, да, кусок жизни такой у каждого из этих там первоклашки, второклашки. Ну вот вы начали говорить про воскресную школу. В воскресной школе, ну вот вы сказали, что уже ребята тоже как бы показывают интересные результаты, да? То есть они тоже возрастают духовно.
Выпускники этого года, конечно же, занимались многие очень долго. То есть особенность нашей воскресной школы, что мы не стараемся побыстрее выпустить в течение там 2-3 лет. Поэтому, конечно же, это результат для некоторых учебы там по 8, даже по 10 лет у нас есть группы дошкольников, поэтому некоторые нынешние выпускники учились лет по 10 в воскресной школе. И, конечно же, за это время у них и знания, и какой-то опыт духовный уже
появился, основательный такой.
Да, вполне конкретный появился. Поэтому, я думаю, для родителей очень важно как можно раньше детей начать водить в воскресную школу, чтобы действительно дети возрастали вот в этой среде. Особенность воскресной школы, что это все-таки менее формальное такое учреждение, которое не требует вот каких-то нормативных знаний, а требует именно живого переживания бытия в православной культуре. И, конечно же, воскресная школа должна давать знания. Но помимо знания она дает очень много эмоционального развития, в общении, в духовном развитии. То, чего, к сожалению, вот массовая такая общеобразовательная школа у нас не дает. И вот в связи с этим тоже хотел поделиться в контраст такими своими наблюдениями, что есть школы вот наши городские, которые до сих пор даже маленькую такую возможность в виде основ религиозной культуры, светской этики, вот эту, этот предмет, не используют для духовного развития детей. Вот я знаю школы, в которых буквально вот три класса выбрали светскую этику поголовно, а один класс – мировые религии.
То есть вы сравниваете вот эти, так сказать, с православно ориентированными классами вот эти классы. То есть у них есть возможность в общеобразовательных школах тоже основы религиозной культуры и православной этики, да? А не используют?
Да, в рамках вот этих шести модулей можно использовать эту возможность для изучения родной православной культуры. Угу. И вот все-таки инерция, к сожалению, будем откровенно говорить, взрослых,
нежелание,
прежде всего учителей, администраторов, нежелание осваивать вот эту область, которая потребует
затрат душевных,
да, собственного какого-то изменения, она приводит к тому, что просто порой администраторы, учителя, они идут по пути наименьшего сопротивления. Вот светскую этику мотивируют родители, чтобы те выбирали светскую этику. И получается, что опять-таки упускается возможность дать детям то, чего они не знают. Но то, что кровь и в плоть русского народа вошло, основу своей православной культуры.
А в результате они обедняют, конечно.
Обедняют. Ребенка. И в этом отношении вот хотелось бы как раз поговорить о позиции взрослого вообще к вопросам образования и воспитания. И как раз вот тема защиты детей, да, вот этого праздника.
Да, вот у нас близится День защиты детей. Вот от чего ж мы их должны защищать-то, детей-то наших?
Да, действительно, в свое время, когда этот День защиты детей был объявлен, вопрос стоял, скажем так, о защите детей от угрозы физической смерти, да, вот во время военных конфликтов. И мне до сих пор вспоминается, вот еще в школьные годы был в Артеке, рассказывали, как приезжали из Ливана дети, там, из Сирии, вот сейчас там опять война идет, и как стеснялись раздеться, потому что у них тело было покрыто шрамами. Поэтому, конечно же, защита детей, скажем, от войны, от военных конфликтов – это актуальная тема. Я думаю, что те друзья Сирии, так называемые, в кавычках друзья, которые все-таки не прекращают агрессию против этой страны, открыто, это ведь всем понятно, что они посылают туда наемников, вооружают их, они все-таки должны вспомнить, что если мы декларируем на уровне Организации Объединенных Наций День защиты детей, то должны о всех детях думать, в том числе и детях Сирии, которые живут в состоянии военных действий.
Постоянной тревоги.
Ну а что касается наших детей, то, конечно же, да и нашим детям тоже нужно мирное небо. Для этого надо все-таки оборону нашу укреплять. И в то же время, даже в мирное время, дети наши во многом не защищены. Родители должны четко, взрослые, осознавать, что в детско-взрослые событийной общности, будь то школьное, образовательное учреждение, или семья, или еще какие-то вот формы, ответственность на взрослых лежит. В чем? Во-первых, в защите детей, во-вторых, в их воспитании. Вот эти две основные функции взрослые должны обязательно выполнять. Но защита детей в наше время, она гораздо более многогранна и более сложна, нежели, например, 30-40 лет назад. Конечно же, детей надо стараться защищать и от насилия,
от чего,
физического.
Вот сейчас вот.
Но да, от чего детей? Важно понять, если защищать, то от чего, да? От чего страдают современные дети? Зададим такой вопрос. Мы будем откровенны. Больше всего дети страдают от того, что родители не хотят ни рожать детей, ни воспитывать детей. То, что родители не хотят рожать детей, страдают дети непосредственно, физически страдают. Многие из них убиваются в результате абортов. И вот эта машина детоубийства до сих пор достаточно мощна в нашей стране. Мы по-прежнему...
Хоть и боремся, да, вроде как.
По-прежнему на первом месте в мире. И по официальной статистике только в нашей стране более 1 000 000 абортов совершается. Поэтому если мы объявляем День защиты детей, то в первую очередь мы должны детей защитить от, грубо говоря, от самих родителей, которые убивают детей во чреве. А для этого нужно родителей воспитывать. Объяснять, что жизнь ребенка их во чреве столь же ценна, нежели после рождения.
Такая же жизнь. Да.
Такая же жизнь. И, конечно же, День защиты детей в нашей стране во многом связан с проблемой защиты от детоубийства в чреве. Ну и если ребенок родился на свет, тоже ведь он нуждается и в родительской заботе, и во внимании. И вторая проблема – это проблема отказников.
Вот приходится родили ребенка, да,
ходить по улицам нашего города и проходить мимо дома малютки, мимо детских домов. Даже тем, кому посчастливилось родиться, очень многим приходится жить без родителей. Родители где-то ходят по улицам, чем-то заняты своими какими-то делами, а их дети в доме малютки, в детском доме. Поэтому, опять-таки, защитить детей надо от равнодушия взрослых. Воспитать, опять-таки, в будущих родителях вот эту любовь к своим детям. Вот это второе, что нужно было, конечно, в День защиты детей помнить. Третье, что нужно помнить, это то, что даже если родители и желают, и родили с желанием детей, и стараются их воспитывать, не факт, что дети во всем будут защищены. Ведь сейчас в мире очень много таких опасных факторов риска.
Разрушающих, да,
разрушающих
человеческую
ребенка. И в физическом смысле, и в душевном, и в духовном смысле. Поэтому, чтобы быть родителем в наше время, надо быть защитником. И в физическом смысле, и в душевном смысле, и в духовном.
От тех же, вот, допустим, законов, которые протаскиваются ювенальной юстицией.
Закон о ювенальной юстиции – это одно из таких вот ярких звеньев агрессии на современных детей, потому что, конечно же, изъятие ребенка из семьи – это является преступлением. Но с точки зрения юристов, которые там, законотворцев, которые пишут законы, это может казаться не преступлением. У них могут быть свои какие-то мотивы, порой прагматические, иногда и меркантильные мотивы, почему эти законы у нас принимаются. Но в основах социальной концепции Русской Православной Церкви говорится, что не всякий закон, написанный на бумаге, светский закон, может соответствовать закону Божьему, духовному закону. И там прямо так и говорится, что в тех случаях, когда законы гражданские противоречат закону Божьему, то верующие люди в первую очередь должны выполнять закон Божий и увещевать гражданских лиц о том, что закон этот, написанный на бумаге людьми по тем или иным соображениям, он все-таки, мягко говоря, не соответствует Божьим постановлениям. Поэтому закон о ювенальной юстиции, который все-таки протащили, вопреки всему,
под
да,
всяческими
предлогами. Это яркий пример вот такого несоответствия закона человеческого закону Божьему. Поэтому для верующих людей тут все равно остается закон Божий. Он давно написан.
Да.
Вот написана заповедь, известна всем. «Почитай отца свою и мать свою. Да благо тебе будет, да долголетен будешь на земле». Если закон ювенальной юстиции в той или иной форме изданы, нарушает эту заповедь, то понятно для верующего человека, какой закон надо исполнять. Это вовсе не призыв, там, скажем, не исполнению гражданских законов. Это просто в какой-то степени защиты закона, опять-таки, о свободе совести. Человек ведь, если верует, он же должен следовать тем религиозным принципам, которые его вера обязывает. А если он не выполняет их, то какая может быть свобода совести?
Это уже нет
ее. Это уже ты можешь веровать, да, но жить по вере не можешь. это уже противоречие возникает. Поэтому, конечно же, для верующего человека, хоть даже трижды законы о ювенальной юстиции будут написаны, для него все равно закон один. Закон Божий. Вот. Но, с другой стороны, борьба против закона ювенальной юстиции, она показала, что ведь нет и худа без добра. Ведь действительно очень многие взрослые, родители начинают задумываться об этих проблемах, о тех вещах, которые им казалось, они сами собой должны решаться. А сейчас очень многие действительно взрослые понимают, что воспитание детей, забота о детях – это действительно та сфера деятельности, на которую надо обращать большое внимание. И вот взрослые, каждый взрослый, верующий человек должен понимать, что подрастающее поколение нуждается действительно и в защите, и в воспитании. Почему? Потому что дети, они действительно беззащитны. В них еще не сформировалась та система защиты, самозащиты, которая есть у взрослого человека. Поэтому действительно дети нуждаются в защите. Дети нуждаются в детоводительстве, потому что в них еще не сформировался навык правильной ориентации в этом мире. И они нуждаются в поводыре, в значимом взрослом, который на правильном пути их наставляет.
Чтобы он куда-то в сторону их не увел.
Да, дети действительно чистые. Действительно чистые. Не потому, что в них нету изъяна. Семя тли есть и в ребенке, но именно семя, оно еще не проросло, еще не превратилось в дерево, да, как Анчару Пушкина, не дала свои ядовитые плоды. Вот. И, конечно же, в этом отношении дети чисты. И не случайно Господь говорил, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот эта простота, непосредственность, чистота, она нуждается, опять-таки, в защите, в поддержании этой чистоты. И задача взрослых, что вот эти семя тлитые не проросли, а если проросли, их надо и повыдергать,
Искоренить.
А добрые семена, они наоборот, чтобы имели хорошую почву, плодородную почву для своего развития, чтобы дали какие 30, какие 50, какие 100 крат больше семян вот этих добрых плодов. И, конечно же, это требует очень большого труда со стороны взрослых, создания вот таких благоприятных условий, благоприятной почвы для развития детей. И взрослые в семье или в школе, они должны понимать, что для ребенка опасно, от чего ребенка надо защищать. Если в общих чертах сказать, то надо защищать от двух вещей. С одной стороны, от растления, в широком смысле. Растление – это вообще преждевременное развитие. Вот, например, ребенок прошло немного времени после обеда, а он говорит, дай поесть там пироженку. Если мы его будем кормить сладким, то, понятное дело, это своего рода растление. Он еще не проголодался, еще не нуждается в пище, а мы его пичкаем пирожными. Но это самый такой безобидный еще вариант. Поэтому вот эта преждевременная формация какая-то, преждевременное развитие детей – оно учеными рассматривается как тоже растление. Ну и понятно, что какая-то грязная такая информация, которую ребенок не может адекватно отсеять, она растлевает человека маленького. А с другой стороны, ребенка надо защитить от другой крайности, от инфантилизации. Mm-hmm. Очень многие дети растут вот в таких условиях, где им не дают, в общем-то, развиться как самостоятельная личность, попасть в какие-то реальные ситуации жизненные, взрослые, ответственности. Да. И получается тоже такая искусственная инфантилизация детей.
То есть, наоборот, как бы принижение вот их растущих способностей, да?
Да.
Получается.
А это, опять-таки, имеет причину большей части в позиции взрослых. Будь то родители или учителя. В первом случае часто взрослые занимают такую позицию отстраненности. Ну, типа вот делай, что хочешь, нам как бы все равно. Угу. А во втором случае взрослые,
чересчур внедряются.
Взрослые, да, чересчур вмешиваются в жизнь ребенка.
Берут на себя, как да. бы принимают на себя какие-то вот там заботы, там, не знаю, так сказать.
И даже себе. Просто тормозят да, самостоятельную
тормозят,
деятельность да. детей.
Тормозят тем самым.
Вот это еще имеет, так сказать, название гиперопека, да, взрослых над детьми. В результате вот вырастают инфантильные люди,
либо
которые...
Либо инфантильные, либо да, чересчур...
Либо чересчур, так сказать, продвинутые, которые уже... Там,
как мы говорим иногда, акселераты,
18, да? 18-20 лет уже все в жизни попробовали, с экранов телевизоров предлагают, и уже разочаровались в жизни. И уже
и
молодой человек...
другое.
Да, он все в жизни попробовал, уже разочаровался. А на самом деле он еще ничего не... серьезно ничего и не познал в этой жизни. И ни скорбей, ни радости, ничего, не преодолел ничего. Все он попробовал, как вот с прилавка магазина покусал какие-то товары, вот попробовал. А на самом
понять
деле,
ничего не понял.
Да, на самом деле жизнь-то она гораздо более сложная и драматичная, конечно, но и прекрасная. А детям, так сказать... Вот и в том, и в другом случае не дают понять, что надо все в свое время.
Батюшка, получается, что дети не готовы к жизни, как те, которые гипер...
Развитое, ускоренное
развитие.
Или заторможенное.
Так и те, у которых заторможено развитие, они все равно не готовы вот нормально воспринять жизнь,
они,
адекватно.
Они не имеют жизнестойкости, жизненной силы внутренней. Она не сформирована, не развита в них. А для того, чтобы это было, для этого взрослые должны трудиться.
Угу.
Само собой это не бывает,
произойдет.
Не произойдет. И как раз задача взрослых – привести вот детей, провести за руку. Да, вот педагогика – это детовождение. Вот между этими Сциллой и Харибдой.
Да, вот я только что хотела сказать, как между Сциллой и Харибдой провести этот корабль.
Да, и защитить и от растления детей, и от инфантилизации. Защитить детей и тем самым создать им благоприятную среду, атмосферу, в которой они могли бы свободно, но полноценно развиваться.
Ну что же, в заключение нашей передачи, наверное, будем сейчас заканчивать наш разговор. Вот все-таки вы сказали, что роль взрослых здесь очень важна. Что вот родители должны делать сейчас? Вот на что вы их нацеливаете, родители?
В первую очередь надо... нацелиться на собственный духовный рост, на собственное духовное развитие. Потому что если мы себя не будем понуждать к этому, то наши дети точно не будут духовно развиваться. А духовное развитие, оно требует усилий, постоянного напряжения. Поэтому, конечно, взрослым легко сдать в школу там, или в воскресную школу ребенка и ждать, что получит он какой-то готовый продукт, вот, воспитание. Но это большое заблуждение. Родитель должен сам трудиться над собой, над своим духовным развитием прежде всего, и привлекать и увлекать этим своих детей. Иного варианта нету. Вот такого механического превращения детей в ангелов и жителей Царства Небесного не бывает. Без участия родителей дети не смогут пройти правильно свой жизненный путь.
Вот недаром вы говорите, что создается такое взросло-детское сообщество, да, когда вот формируется класс православно-ориентированный. И в первом случае так было, и вот второй класс также создавался. Я думаю, что и сейчас вы тоже будете нацеливать именно родителей на взаимную такую работу, взаимное обогащение, да?
То есть... образовательное учреждение нового типа должно быть той школой, в которой образование и самообразование получают не только дети, но и родители, и учителя. И вот в этом совместном труде будет то движение вперед, которое даст наиболее благотворные плоды.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был клирик Христа Рождественского храма, отец Дмитрий Моисеев, и он же духовник православной школы «Источник», а точнее православно-ориентированных классов в этой школе.
Да, я еще раз тоже уточню, что школа-источник – это не государственная школа, но в ней созданы вот эти православные классы, где мы целенаправленно стараемся создавать детско-родительскую событийную общность, которая бы трудилась бы на создание благоприятных условий для развития наших детей.
Ну вот и кто захочет, я думаю, из наших радиослушателей, из родителей, из молодых, так сказать, своих детей все-таки воспитывать правильно в рамках наших православных традиций. Наверное, просто их нужно пригласить, милости просим, в эту школу.
Спасибо, Господи.
До свидания, батюшка.
До свидания.